Из заключения нашего богослужебного собрания читаем последние два стиха из третьей главы первого послания Тимофею. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовал в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Аминь». Брат Геннадий Андреевич коснулся таинственной природы Бога, Его святости, которая вмещает нас, вот таких грешников. И вот эта фраза новозаветная, где Христос сказал: «Где двое или трое во имя Мое, я там посреди вас». Мы не видим, что Он посреди нас физически, но в Духе Святом, и имея Духа Святого, мы прекрасно, возможно, принимаем, что это так. Поэтому, братья и сестры, вот мы здесь находимся, Он посреди нас, и вот это место свято. Это место свято. Вспоминается и читается история нашего братства, и тот путь, которым прошли отцы наши, и вот это здание, оно имеет свою не только историческую такую принадлежность в плане архитектуры, значимости, но и важную веху в жизни Церкви на земле. Здесь, в этом доме молитвы, проходили и первые встречи в 44-м году прошлого столетия, когда формировалось братство после Великой Отечественной войны, когда принимались те или другие важные, можно сказать, документы для внутренней жизни братства, когда переживали разделение, когда переживали большие трудности, гонения. И вот сегодня, когда мы живем во время, что нет официальных гонений, мы потеряли какой-то внутренний, я бы сказал, стимул идти в дом молитвы. Там, где место свято. Оно не свято там, если ты один в системе интернета и смотришь богослужебное собрание. Возможно, если вас двое или трое, это что-то еще означает. Но почему-то именно Господь сказал, где двое или трое, и как бы, знаете, фокусирует наше внимание именно на поместной церкви, на ее присутствии, нас с вами в лице поместной церкви. Поэтому прочитанный нами сейчас текст, он теперь вводит в нас или открывает нам то, что Бог сделал, и то, чем Он с нами делится. То есть делится с нами своей славой. Послания апостола Павла к Тимофею называют пастырскими посланиями. Мы знаем, что Бог призвал его удивительным образом. Книга Деяний апостолов, 9 глава, повествует нам об этом. И вот читая и Деяния апостолов, и все его послания, мы видим, что это был особый сосуд Божий в начале образования церкви. Когда Бог коснулся его, он первый вопрос задал: «Господи, что ты хочешь? Что ты хочешь? Что мне теперь делать?» Если бы мы каждый день задавали Богу вопрос: «Что мне теперь делать?» Мы знаем, что это был особый сосуд Божий в начале образования церкви. Его избрание было апостолом язычников. Его чуть позже уже он характеризует или описывает вот свое избрание, свое предназначение. И он благодарит Бога, что вот Бог счел нужным употребить его как своим сосудом для язычников. И читая его послание, мы можем видеть, что Бог удивительным образом предвидел, что Евангелие примут язычники. И мы знаем, причины, произошедшие именно на Голгофе и приведшие Сына Божия на Голгофу. Мы знаем, что избранный народ отрекся от Него. И мы видим, что церковь в основной своей массе состоит сегодня из язычников. И Дух Святой через апостола Павла заложил основание ее духовного роста. И если пророка Исаию мы часто говорим, что это ветхозаветний евангелист, то апостола Павла можно назвать новозаветним Моисеем. Моисей стоял в основе формирования целого народа, его выхода из египетского рабства. Те постановления, те законы, устроение скинии и собрания. То есть он стоял в основах вот такого духовного последующего формирования в лице целого народа. Апостол Павел стоял в основе новозаветней церкви, церкви из язычников. И он говорил своему ученику Тимофею, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Прошли века, образовалось множество ответвлений в церкви, и мы часто такое читаем и встречаем, нас называют христианами, то есть христианство, деноминация, историческая даже, говорят, традиционная. И вот в этом ответвлении есть небольшая часть людей, рожденных свыше, призванных Господом и направивший сердце наше именно в евангельскую церковь. И не от того, что нас называют порой людьми инакомыслящими, сектантами, нет. Это не умаляет значения нашей принадлежности к телу Христову. И прошли века, образовалось много ответвлений, были написаны десятки вероучений. Мы знаем, что сегодня множество конфессий, огромное количество именно в христианском мире. Духовная реформация XVI века, она внесла изменения и реформировала, или была таким побудительным мотивом, чтобы реформировать вековые традиции и направить сердце человека именно к истине Писания. И вот те тезисы, как говорит история, прибитые Мартином Лютером именно к дверям одного из соборов, они как раз послужили вот началом вот того нового направления в христианстве и в частности в церкви. История говорит, что Мартин Лютер не хотел выходить из католической церкви. Он думал, что его услышат. Он представлял себя, что он будет вот этим человеком Божиим, но история, наше понимание человеческое, оно повело или изменило вот то сердечное намерение Мартина Лютера. И когда мы читаем послание апостола Павла, то начинаем немного понимать, что церковь в начале своего становления еще не знала, какие формы служения, богослужебных собраний, еще не знала, как проводить крещение. Да, там написано в Деяниях апостолов, как это делалось, вернее, что это делалось, а вот как? Дома молитвы, интересно, Деяния апостола говорит, как правило, находились именно около водных водоемов, около рек, где крестили первых христиан. Это тоже удивительно. Как проводить хлебопреломление? Это был целый такой период в жизни Коринфской церкви, когда Павел столкнулся с проблемой уничижения богатых, богатыми бедных. И тогда он пишет в 11 главе, что я от самого Господа принял то, что и вам передал. Как совершать венчание, какой должна быть дисциплина в церкви, как выбирать служителей, кто может вообще быть таковым, какова дисциплина внутренней жизни церкви. Он получил от Господа откровение в этом. И вот все его послания, особенно Тимофею, они называются пастырскими, потому что там в основе вот заложен этот внутренняя жизнь поместной церкви. И читая, мы можем видеть, что Господь Духом Святым наставлял апостола Павла, как именно должна быть устроена поместная церковь и ее внутренняя жизнь. Но нам важно понимать, что главное, что церковь принадлежит Богу, не нам с вами. Мы можем и являемся членами поместной церкви. И вот этот термин в исторической церкви, что человек прихожанин, он как-то умаляет значение личности человека, приходящего к Богу. Есть определенные традиции в исторических церквах, как передавать записки, как обращаться к священнослужителю, как уходить из храма после литургии, какой есть порядок. Вы знаете, мы сильно отличаемся вот от исторической церкви во многих вещах, но для меня хотелось бы отметить одну. Если там отношение к священнику как именно предстоятелю пред Богом, то в евангельской церкви по-другому, на равных. Здесь мы не говорим о том, что вот эти требы, вот этого прикосновения ко кресту, после когда человек покидает храм. Нет. Здесь есть нечто сокровенное, что вот та среда, вот та видимая, созерцание библейских образов, они создают определенную такую, знаете, настрой духовный и, как бы образно сказать, мистическое состояние человек попадает. В евангельской среде мы говорим о важности рождения свыше, о том, что Дух Святой в нас и что мы, являясь членами церкви, должны относиться друг к другу не только как члены тела Христова, но и в области той иерархической принадлежности и ответственности каждого из нас пред Богом. Поэтому церковь принадлежит не нам с вами, даже в лице поместной церкви. Она принадлежит Богу. И когда сыны Кореевы восстали однажды против Моисея, удивительная есть фраза, я просто ее пересказываю, попытаюсь пересказать. Моисей сказал: неужели вам мало того, что вы из колена Левина, и вот ту часть, которую Бог вам поручил, вы недовольны этим, что Он вам дал? Они претендовали на ту власть, на то право, которое было дано Моисею от Господа. И даже когда родная сестра его уничижила его, то Бог сказал: как ты вообще могла это сделать? Ты даже не подумала, что это мой избранный сосуд. Вообще, как ты могла это сделать? И мы знаем, что она стала белой, то есть покрылась вот этой заразой. Знаете, мы иногда такое слово слышим – панибратство. Ладно там между собой, но мы, как Геннадий Андреевич отметил, мы как-то, знаете, к Богу подходим не в страхе, а в какой-то привычке. Поэтому церковь, она не является человеческим установлением. Она дом Божий, его семья. Было бы хорошо, чтобы сегодня хор как раз спел бы этот псалом: «Здесь дом Божий, здесь место свято». Поэтому Павел пишет: чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Мы, члены церкви, верующие люди, члены Божьей семьи, и наша обязанность, да, обязанность, поступать соответственно, ибо это повеление свыше. Я еще раз хочу прочитать этот текст. Смотрите. «Чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. А послание к Ефесской церкви Павел писал: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». То есть это еще более, знаете, ведет нас вот к такому, такой возвышенности. Мы не прихожане, мы свои Богу. Поэтому слова апостола Павла, они относятся не только непосредственно к Тимофею, потому что контекст этих размышлений говорит о том, как должны избирать служителей церкви, пресвитеров и диаконов. Поэтому эти слова Павла, они сегодня относятся к равной степени каждому из нас, потому что мы все без исключения одарены Богом, даром Духа Святого, который Он дал каждому из нас. Чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столп и утверждение истины. И слыша это, мы немного понимаем, почему мы призваны поступать достойно Бога. Почему? Ведь истина, что Церковь Бога Живого, здесь Павел говорит, является столпом и утверждением истины. Столб обозначает опора, колонна. Если в Ветхом Завете есть такое выражение в книге Притчи, что когда мы полагаемся на человека, мы как бы опираемся на соломинку. Но здесь совершенно противоположно. Здесь говорится о том, что церковь – опора, колонна. Когда народ Израиля шел из египетского рабства, Бог вел его, и перед ним ночью был столб огненный, а днем столб облачный. То есть они видели вот это видимое проявление Бога, это было для них опора в видимом. Даже есть такое, был такой период, когда Бог сказал Моисею: «Я не пойду с вами. Если я пойду, я просто не смогу, я вас уничтожу. Ангел поведет вас». То есть святость Бога, она не может согласиться с нашей вот такой природой ветхой. Богу трудно с нами. Бывает, на самом деле, очень трудно. А вот здесь, в этом новозаветнем тексте, Господь говорит о церкви, что она его опора на земле. Она его опора. То есть колонна, на которую можно опереться. Основанием здания церковного является Христос. А мы строим этот дом. Строим этот дом на этом основании из золота, серебра, сены, соломы. И как Павел пишет в одном из посланий, кажется, Коринфянам, что время покажет, огонь испытает вот эту подлинность нашего строения. Хотя есть основания. Церковь – столб и утверждение истины. Я вот так думаю, и страх берет. Какая ответственность и какая надежда Бога на меня? Что церковь, она, являясь столпом и утверждением истины, то есть она призвана утверждать истину. Бог во мне и в тебе видит надежную опору. Вот в нас таких недостойных. И мысль, которая вот приходит на сердце: почему это так? Почему? Чем я так угодил Богу, что Он меня когда-то призвал и вас, и ввел в свою церковь? И вот это таинство. Таинство вот того события рождения свыше и вхождения нас в церковь. И потом открывается, в чем, что Бог ожидает, почему Он так вот меня призвав или вас призвав, видит в нас эту опору. Если бы только вот здесь, на земле. Но Писание говорит, что цель Божия, чтобы церковь была именно в вечности вместе со Христом, чтобы она вместе с Ним разделила Его престол и царствование. Вот, оказывается, в чем смысл. Чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. То есть мы основа, мы опора, на которую надеется Господь. Книга Откровения, 3 глава, 21 стих. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле». А в 22 главе, 5 стих книги Откровения сказано: «Будем царствовать с Ним во веки веков». Вот, оказывается, в чем смысл вот этой опоры, что мы здесь именно на основании Христа ставим этой опорой или являемся этой опорой для распространения истины и утверждения этой истины на земле. Вот отсюда и происходит это заблуждение, когда некоторые конфессии говорят: спасение только через нашу вот деноминационную принадлежность. Других нет. Может быть, спасения и нет. Может быть. Но принадлежность к церкви не является принадлежностью или прихожанином той или другой конфессиональной принадлежности в христианском мире. Оказывается, что принадлежность церкви, вхождение в церковь только происходит через рождение свыше и сознательное принятие святого водного крещения, заключение завета с Господом. И хождение с Ним и в Нем в доброй совести. Да, в церкви установлена Господом иерархия ответственности. Сказано, что одних Он призвал апостолами, других – учителями, третьих – пастырями. И там сказано: каждому для формирования. Давайте лучше прочитаем. Это послание к Ефесянам, 4 глава. Здесь сказано так: каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Почему и сказано: вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Нисшедший, он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и в познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. То есть вот это опора. Опора, на которой строится этот храм. И история церкви показывает, что мы в вечности, наверное, до конца можем только понять это. Какое усилие делает враг душ наших, чтобы вот лишить нас, вот вывести из этого состояния. Он подобно Самсону, который, когда был, потерял зрение по причине греха, и когда его юноша, тот, который сопровождал, подвел его вот к этим столпам этого храма или этого здания, где собрались главы филистимских военачальников, там где-то 3000, кажется, говорит нам книга Судей, или более 3. Он вопросил Бога и сказал: дай мне теперь силу, чтобы я мог отомстить за 2 мои глаза. Может быть, этот пример немножко, знаете, не параллельно вот наших размышлений, но нечто подобное, когда сатана хочет вот именно своей силой вот эти опоры сместить, чтобы на нас обрушился весь гнев Божий и вот эта тайна беззакония, которую сегодня мы видим, как она все ближе и ближе к своему осуществлению. Поэтому в церкви есть именно вот порядок, устроенный не нами, а Господом. И все это к нашему совершенству. А когда Дух Святой открывает апостолу Петру, что значит наше призвание, то он удивительным образом говорит следующее в первом послании. Петр раскрывает нам, говоря: «Но вы, род избранный, царственное священство, Народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вот опора Божия. Он опирается на тебя и на меня, такого недостойного. И вот это, знаете, оно как-то приводит в трепет. Давайте только задумаемся, что ты и я призван в статусе. Тебе, рожденному свыше, являющемуся члену церкви, дан статус царственного священства. Двойное благословение и двойная ответственность. И вот в этом статусе мы формируемся для вечности. Мы уже сказали, что в вечности Бог хочет разделить с нами свой престол. Поэтому миссия церкви – утверждать драгоценное наследие Божьего Слова, которое утверждает одну из самых главных истин, как Павел здесь дальше в 16 стихе говорит, и беспрекословно великое благочестие тайна – Бог явился во плоти. В первой церкви были люди, которые отвергали Христа, пришедшего во плоти. И этот дух заблуждения, он и сегодня прогрессирует в тех или других областях вообще духовной жизни. И вот Иоанн пишет в своем послании и предостерегает Церковь Божию, говоря, что тот, кто отвергает приход Христа во плоти, является духом Антихриста. А тот, который принимает Иисуса Христа Богом, пришедшего во плоти, есть Дух от Бога. Как просто. И вместе одновременно с тем, как враг завуалировал эту истину в сердцах некоторых христианских направлений. И сегодня можно все чаще слышать, что Бог один, а пути к Нему разные. И это заблуждение и ересь, которая вообще противоречит Священному Писанию. Потому что однажды сам Христос сказал, что Он есть путь, истина и жизнь. И Он говорит, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Я есть им дверь, кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. То есть спасение во Христе, не какой-то принадлежности той или другой деноминации или конфессии христианской, нет. А именно во Христе, через Христа. Он. И когда говорят, что Бог один, а пути к Нему разные, это неправда. Это ересь, это заблуждение. Путь только один. Последние 10 лет активизировалось такое направление икумения, которое распространяет вот эту истину в кавычках, что Бог один, а пути к Нему разные. В Казахстане, в Германии, в Южной Арабской Республике, да и у нас тоже в Москве есть территория, на земельный участок, на котором стоят три здания – синагога, православная церковь и мечеть. Сегодня строятся специальные вот такие, знаете, храмы или часовни, где один Бог, куда может прийти любой и поклониться Богу одному, Богу, говорят, единому, независимо от того, какой ты принадлежишь конфессиональности. И это очень тонкое обольщение и хитрое, сплетенное лукавым, чтобы отвести нас от истины. Мы имеем такой замечательный псалом: «О, друг, иди в церковь живую». Братья, кто писал этот псалом, понимали, что не так просто было выражать вот в начале евангельского движения в России вот этот принцип с церкви, истинной церкви. Поэтому, когда мы размышляем, мы можем сказать, что именно основа, на которой стоит церковь и которую исповедует, доколе он придет, это Бог, пришедший во плоть. А мы – опора Его. Мы – столб, который утверждаем эту истину. И мы говорим, что время церкви подходит к заключению. Оно заканчивается, время благодати. Но иногда складывается такое впечатление, что мы так до сих пор и не поняли не только нашего призвания, а вообще нашего предназначения вот в Доме Божьем, как нам правильно поступать. Поэтому благослови нас Господь, пока есть время искать Господа. Да, Он удивителен, но место, на котором мы сегодня с вами присутствуем, это место свято. Нас больше, чем двое или трое. Потому будем помнить о нашем благословении и нашей ответственности пред лицом Его. Чтобы ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовал в народах, принят верою в мире, вознесся во славе и готовит нам то место, где Он ожидает, чтобы поселить нас и посадить нас рядом с собой. Помоги нам в этом, Господь. Аминь.